В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:03:40 набежало на ночных часах в студии радио «Эхо Москвы». Мы с огромным удовольствием вас всех приветствуем. Мы, это сегодня наш звукорежиссер Николай Котов, а также Михаил Кузичев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Номер для смс-сообщений давайте вспомним. +7 985 и далее 970-45-45 через интернет. Вот я вижу, что Аня написала, что висят и смс-ки и не уходят. Можно, значит, соответственно, писать больше через интернет. Для нас, в общем, никакой разницы нет. Те, кто заглядывает в Facebook, может быть, даже видели, как это все у нас выглядит на нашем мониторе.
В дядь Володин Facebook. А еще, между прочим, можно заглядывать в Facebook нашей передачи. Такой тоже есть. Он называется facebook.com/120mkr. Вот эти три буквы.
МКР — это просто мне лично ассоциации с космосом
называют. Ну, фактически, да. Здесь космос, там анонсы. Вы можете читать заранее наших передач, развернутые.
Прекрасно. Теперь два слова, прежде чем начнем, о наших в целом как бы планах на сегодня, чтобы вы могли сориентироваться. Первые два часа у нас будут посвящены Rolling Stones. Дядя Миша будет продолжать свою сагу. В третьем часе мы с вами заглянем в Кунсткамеру. Там, в общем, нас ожидает энное количество, на мой взгляд, любопытных экспонатов.
Дядя Володь будет продолжать свою сагу.
Да. И, наконец, в четвертом часе мы с вами вместе, совместно, просто общими усилиями будем беспредельничать.
Вот так вот. Слушать разную музыку, заявки и просто так композиции. А сейчас давайте переключимся на Rolling Stones. Вспомним, на чем мы остановились. Мы завязли на середине 80-х годов, когда самая низшая точка была и в отношениях Кита Ричардса и Мика Джаггера, и низшая точка, может быть, в творчестве группы. Все было плохо, музыканты друг с другом не разговаривали. В какой-то момент казалось, что группа просто на грани развала, и никаких больше альбомов не будет. В общем, все было грустно, грустно, грустно. We'll be right back. Sad, песня, открывающая альбом роллингов Steel Wheels 89 года. Но...
Кстати, она в таком духе, мне кажется, вполне могла бы оказаться где-нибудь и на Exile.
Да, вот ты
такая
думаешь,
она,
что...
мне кажется, такая она бодрючая.
Но она вот из разряда роллинговских боевиков, они да. вот все время да. с некоторого момента открывали альбомы такими вот боевиками.
Ну, может быть, так и нужно. Значит, бегом вот по монитору пробежимся. Дмитрий О, значит, удачного эфира нам желает. Так, ну тут еще идут опоздавшие сообщения, явно как бы Ирине адресованные. Доброй ночи, это Ларсон, Игорь из Ставрополя. Так, Валера из Балашихи, Аню мы уже называли, Снежана из Тамбова, Стас из Мценска, Людочка из Третьяковки, это, видимо, обращение было, Люда, надеюсь, вы искусствовед не в штатском, а просто искусствовед, это, в общем, меняет все принципиально. Вот, постараемся передать Ирине, чтобы в следующий раз она для вас подготовила отель «Калифорния», потому что у нас это не прозвучит, думаю, никогда. Так, так, этих мы зачитали людей. Так, Денис из Новоуральска передает привет. Слушаю через интернет. С нетерпением жду второй половины эфира. Надеюсь, открыть для себя много нового. Это Михаил. Набирайтесь терпения немножко. Ну, я надеюсь, что
мужество
тоже порадует, да. Вот, Кирюша говорит, что на самом деле дядя Миша продолжает эту сагу, начатую дядя Володя. Но дядя Володя, понимаете, он такой, он в очередной раз пытался проявить хитрость в свое время. Он ограничил, он сказал, что вот мы будем вот до такого момента определенного слушать роллингов, а дальше уже народонаселение, оно всколыхнулось, встрепенулось, ударилось осень три раза, да, и в результате дядя Миша...
И вот чем все кончилось.
Да, вот чем кончается. Вот
гражданская,
осторожно, да.
Гражданская сознательность, ну, как бы нельзя дело же на полпути-то бросать, вот и... Ну, я на самом деле ничуть не жалею, я получаю большое удовольствие, я не ожидал, честно говоря, вот я в какой-то момент, я совершенно не ожидал, что я, например, буду готовить эфир про такие альбомы, как Undercover или как Dirty Work. То есть мне просто в голову не приходило, что однажды вот
это возможно, да.
В моей жизни.
Мне вообще не приходило в голову, что ты можешь про роллингов когда-нибудь что-то сделать. Вот, потому что ты никогда не был замечен.
Видишь, как.
Такой симпатии к ним, и такой ярко выраженной. Да.
Но я тщательно скрывал, хотя на самом деле не очень тщательно. Но вот в середине 80-х роллинги выпустили альбом Dirty Work, который они фактически записывали порознь, и еще больше усугубило вот эту драматическую ситуацию то, что Джаггер отказался ехать в турне, Кит Ричардс и Ронни Вуд хотели в турне, Джаггер не хотел в турне, в общем, все только ухудшилось. Вместо этого Джаггер записал свой второй сольный альбом Primitive Cool, который вышел в 87-м году с участием Джеффа Бека. И альбом этот продавался не очень хорошо. Настолько не очень хорошо, что Джаггер даже отменил запланированные сольные концерты. У него были запланированы в Америке и в Европе. И вместо этого он поехал только в Японию и в Австралию. Но интересно, что еще до того, как эти гастроли начались, Джаггер уже с Ронни Вудом и Биллом Вайманом обсуждал возможность новых гастролей Rolling Stones. То есть он, хотя Киту Ричардсу это не говорил, но уже какие-то такие удочки по флангам закидывал. Потом, после этого, Джаггер поехал в Японию с сольным концертом. На гитаре у него уже играл никто иной, как Джо Сатриани. И играл он много вещей Rolling Stones, что, в общем, Киту дало повод поязвить на тот счет, ну, что это такое. Человек не хочет ехать в гастроли с Rolling Stones, потом едет на гастроли сам и играет, пожалуйста, почти сплошь песни Rolling Stones. То есть Кит говорит, ну, я вот это не понимаю, такую ситуацию, логику. Такую. Но в итоге, когда Джаггер из Японии вернулся, роллинги впервые за 2 года собрались вместе в одной комнате, и Джаггер предложил все-таки поехать всем вместе в новый тур. Но и тут все вышло плохо, как в сказке, наверное, про журавля и лисицу. Кит Ричардс начал беситься, потому что на тот момент он был в разгаре работы над своим собственным сольным альбомом и никак не мог поехать в тур с роллингами. И в итоге договорились, что когда Кит разберется наконец со своим сольником, то вот тогда уже все поедут в тур. Вот этот тур на горизонте уже замаячил. Вот, в итоге Ричард записал сольник свой, Talk is Cheap, и со своей группой Expensive Wines поехал на гастроли. Причем, опять же, мог бы поехать под собственным именем, но вот поехал под названием группы, под гораздо менее известным. Хотя мог бы денег больше, наверное, заработать, если бы выступал под своим. Но вот этот момент интересный. Ну, и в итоге дальше встречи стали более частыми между участниками Rolling Stones. В августе 1988 года Джаггер уже заявился к Ронни Вуду с порцией новых песен, а потом они встретились даже и с Китом Ричардсом. Кит по этому поводу вспоминал, что он тогда поставил Джаггеру свой новый альбом «Talk is Cheap», но Мик не стал его особо слушать, а вместо этого продолжал говорить, как будто там звучит какая-то фоновая музыка, что, очевидно, Ричардса немножко обижало. Но Кит вот что об этом вспоминает, о том, что было дальше. «Я поставил ему свой альбом, — говорит Кит Ричардс, — но он весь его протрепал. Единственный раз, когда я его просек, случился, когда я пошел пописать. Я вышел из сортира, а он танцует по всей комнате под мой альбом, не замечая меня. Я с минуту на него смотрел, а он просто ловил кайф. Я вернулся к сортиру, хлопнул дверью и снова вышел. А он сидит на диване с невинным видом. Но таков Мик, я его знаю. Я думаю, я застукал его, когда он меня не видел. Так что все нормально».
Это любопытное, любопытное наблюдение такое, да.
Ну вот, да, это говорит о многом об отношениях между Джаггером и Ричардсом. В итоге воссоединение было не за горами. И давайте послушаем еще одну песню с того альбома, который вскоре после этого получился. Он как раз о том, как сложно налаживать отношения.
Man!
Emotions, смешанные чувства. Ты не единственный, кто испытывает смешанные чувства.
Я сам испытываю по отношению к этой вещи смешанные чувства. Да. С одной стороны, это роллинги вроде как, а с другой стороны, тяжело слушать. Андрей из Томска, приветствуем. Так, Диггер. Ну, не будем сейчас обсуждать не роллингов. Вик из Лос-Анджелеса. Кирюша не верит в совпадение. Он занимает жесткую позицию. Да, он говорит, дядя Миша регулярно проговаривался, во-первых, ну, как бы в прошлые былые времена, что он роллингов послушает. И дядя Володя, мол, все так задумал специально. Начал, бросил с тем, чтобы кто-то подхватил. В общем, не верит. Артур из Ярика. Рад вас слышать, дяденька, пишет.
Спасибо, мы тоже рады.
Кирюша, он всегда, он такой проницательный, он, я обращал внимание не раз уже.
Кирюш пишет, Мик, как самый меркантильный из роллингов, понял, что с сольниками у дела швах, пошел к Ричардсу в гости, чтобы сплясать под его альбом, то есть, а доверчивый кит хлопал уж дверью сортира и ничего не понял. Но, да, может быть, все так и было, на самом деле. Я просто, дядя Володь, высказал свои ощущения. Я вот, прежде чем мы какие-то факты очередные будем излагать, свою точку зрения хотел сказать. Для меня вообще вот с этого альбома Steel Wheels, вот это Mixed Emotions, песня тоже с альбома Steel Wheels, начинается период с, ну, такого возрождения или какой-то период второго или, я не знаю, третьего дыхания у Rolling Stones. Мне вот несколько альбомов, вот этот и несколько альбомов, которые за ним последовали, мне вообще очень нравятся. Может быть, они пришлись просто на тот период, когда я начал с рок-музыкой знакомиться, и они происходили вот тогда. Может быть, какие-то еще причины. Но вот я, как-то у меня вот эти альбомы не вызывают такой негативной реакции. Я согласен абсолютно, что они во многом проще, примитивнее, они форматнее, они гораздо более радийные. В них меньше каких-то корневых таких элементов, естественных звуков в них меньше, и спонтанности в них меньше, вот, чем в каких-то классических дисках. Но вместе с тем они бодрые, рок-н-ролльные, они заводные. Вот это то, что я люблю в музыке. Они мелодичные, там полно запоминающихся песен. И я бы сказал, что в них присутствует тот самый главный человеческий фактор роллингов. То есть, может быть, саунд изменился, но роллинги, у меня нет ощущения, что они вот на этих песнях превратились в каких-то роботов или так далее. Я как-то вот их слышу, я с ними как-то, ну, взаимодействую.
Нет, ну, они узнаваемые, мне кажется, в общем, это многие считают, что если музыканты или группа узнаваема, то это, в общем, уже этого уже достаточно. Да? То есть, они, значит, поддерживают какой-то определенный уровень. Вот Оля Т. пишет, что из-за нас стала фанатом роллингов. Поразили ее.
И я, кстати, хочу сказать, что вот сегодня мы будем говорить о разных вещах, не очень ассоциируемых с музыкой, о всяком бизнесе, о планировании, об организации, даже о плагиате. То есть о многих, ну, не очень, скажем так, приятных вещах, потому что они просто в то время были, и неправильно было бы о них не говорить. Но я вот хочу сразу, опять же, свое отношение сказать. Вот для меня лично это не умаляет... Вот, например, моего хорошего отношения к Rolling Stones. Для меня скорее, ну, удивительно то, что, несмотря вот на всю эту заорганизованность, стадионность, на это бизнес-планирование, они все равно вот делали такие классные рок-н-ролльные мелодичные песни. Вот для меня это не потому что, а скорее вот вопреки всему этому. Я надеюсь, что, ну, вот у вас какое-то свое отношение есть, или, может быть, оно каким-то образом сложится или скорректируется.
Мое лично, прости, я просто два слова вставлю, чтобы сразу все точки надо и расставить. Моя позиция в целом по музыке, я даю предпочтение с более старой музыки, поэтому как бы вот для меня старый Rolling Stones лучше, возможно, как бы вот просто они, как бы я подгоняю всех под концепцию собственного восприятия музыки в целом.
Решение под ответ.
Да.
Но вернемся к роллингам. В январе 89 года Кит Ричардс прилетел на Барбадос, где тогда был Мик, и Кит своей жене сказал, что вернется либо через 2 дня, либо через 2 недели. И когда Кит подъезжал к дому Мика и услышал, как Мик репетирует одну из вещей, которая потом вошла на альбом, он остановился и сказал себе, ну, кажется, все, в этом году будет чем заняться. Об этом он, Кит, вспоминает в своей книге «Жизнь». А вот что вспоминает Мик Джаггер об этом. Случилось то, что мы встретились, чтобы запланировать тур. И с моей точки зрения все было просто. В то время все спрашивали, вот это, как это произошло, как это получилось? Никакого события не было. Мог бы выйти разбор полетов, но его не было. Я думаю, каждый просто решил, что все это мы уже делали. Конечно, нужно было для каждого выработать modus vivendi, то есть образ жизни, потому что мы планировали тур совсем другого рода. Всем надо было понять, что мы живем уже в другом мире. Надо изобрести новые правила. Бизнес стал больше, более эффективным, чем на прошлых турах, чем на наркотических турах 70-х. Больше нельзя было опаздывать на концерты. Каждый осознал, что ему нужно взять свой вес, у каждого есть своя роль, и все были готовы делать это. И вот еще воспоминания Джаггера о встрече на Барбадосе. Да, Кит, я и наш финансовый советник Руперт Лоуэнштайн устроили небольшую встречу и поговорили о делах. Мы были в гостинице, снаружи шумело море, светило солнце, были напитки. Мы говорили о всех деньгах, которые мы получим, и как это будет здорово. А затем мы позвали остальных и обсудили все это с ними. Это Мик Джаггер. И после этого, вот обратите, кстати, внимание, интересный момент. Речь во всем этом идет не про альбом, который готовится, а про тур, потому что тур имеет большее значение. И вот примерно тогда же, еще до того, как был готов альбом Steel Wheels, роллинги продали весь свой тур последующий. Все концерты, права на мерчендайз, права на съемки, импресарио, которого звали Майкл Коул, за 70 миллионов долларов. При этом Коул принял на себя все финансовые риски, взял на себя всю организацию, спонсором позвали компанию Budweiser. И вообще все это напоминало такой, знаете, может быть, чемпионат мира по футболу, как-то вот примерно так. Продают права на трансляции, спонсоры, вот все распределяют, кто что может продавать. В общем, после всего этого оставалось только записать альбом. Записывали они его на прекрасном южном острове Монсеррат, на котором, к сожалению, уже нет этой чудесной студии. Как все вспоминают, в хорошей обстановке, без особых конфликтов. Даты тура предстоящего были обозначены в процессе работы над альбомом, и альбом должен был быть готов вовремя. И он был готов к вовремя. И в условиях вот того, что готовился такой тур, такой ожидался ажиотаж, все соскучились по Rolling Stones, естественно, альбом просто обязан был быть классическим альбомом Rolling Stones. На нем сложно было пропихнуть какие-то эксперименты, какое-то изменение звучания, потому что все хотели услышать самых настоящих, самых архетипических роллингов. Но, тем не менее, и на этом альбоме нашлось несколько вещей в большей или меньшей степени экспериментальных. Я сейчас предлагаю послушать песню «Terrifying» с этого альбома, но у ней, с одной стороны, очень роллинговское звучание, а с другой стороны, в нем есть такие необычные, может быть, почти джазовые где-то элементы. Давайте послушаем.
As a dove, a hummingbird could sound. Словарь дневного разворота. Издание 2015 года. Буква И.
English. На инглише говорит более 1 миллиарда жителей планеты Земля, включая министра спорта России Виталия Мутко. Принято считать, что, обладая даже ограниченным лексиконом, можно донести мысль до собеседника. Пример. No problem, no criminality. Устойчивое выражение, введенное в оборот Виталием Мутко, служит для ответа на любой непонятный вопрос, либо широкий круг претензий. В критических ситуациях употребляется выражение please, question to me, из Russian.
Словарь дневного разворота обновляют Всеволод Бойко и Оксана Чиж. Со вторника по четверг с 14 до 17 часов.
В эту среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ведущая Оксана Чиж. Особое мнение в среду после 19 часов. Как основать собственное государство? Об этом пойдет речь в программе «Своими глазами». У нас в гостях король Биртавиля Дмитрий Жихарев. «Своими глазами» в среду после 21 часа.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
Ну что же, возвращаемся, значит, из последних сообщений. Во-первых, не зачитал от Игоря сообщение «Long live rock'n'roll», пишет он. Игорь из Ставрополя поддерживает дядю Мишу. У него, пишет он, самый интересный, любимый альбом начинается с 89-го года, возможно, в силу моего возраста, пишет он.
Да, мы с вами, видимо, одного поколения.
Алекс Петраков пишет: «Слушаю с наслаждением любых роллингов и ранних, и поздних, включая концертники их тура этого года». Так, Мария, сержант Пеппер, сессия закрыта, теперь я полностью с вами.
Мы прекрасно, мы поздравляем, всех поздравляем, кто закрыл сессию, а кто еще не закрыл, желаем сил, успехов и не пуха вам.
Приветствую, классика рока, это Андрей из Екатеринбурга. Людочка из Третьяковки, я был прав, она, значит, обращает вот это сообщение о подборе музыки нам именно. То есть это было для Ирины, но пришло это к нам, она просит нас помочь с подбором музыки. Вы знаете, если бы Ирина попросила, то мы бы сделали это с удовольствием, да. А лезть как бы с советами, я считаю, это невозможно просто. Так, пропускаем о плагиате, это отдельная тема. Так, Крис Крас пишет: уважаемый дядя, можно ли говорить, что роллинги всегда были вторыми, а сейчас они одинокая неприступная такая скала?
Ну, мне, по крайней мере, кажется, одни из немногих. Вот сейчас как-то постепенно все растворилось в таком море инди-групп. Когда-то вот инди и альтернативные группы, они были где-то вот под радаром, где-то, да, скрывались уровнем ниже. В этом и смысл был их инди, независимости, альтернативности вот обычному року. А сейчас получается, что вот мейнстрим, он весь и превратился в альтернативный рок, в инди-рок. То есть весь как бы рок независимый вокруг, то есть зависимого рока нету. И на этом фоне вот такие глыбища, как Rolling Stones, они уже сами звучат как альтернативный такой рок всему.
Ну, в общем, вот. в определенной степени,
то
да.
То есть это последний, да, одна из последних вот таких глыб вот такого классического традиционного рока.
Так, Дигер пишет: неплохо, фанковская струя явно освежает. И пару вопросов тут по роллингам к нам к эфиру, на эфир пришло на сайт эховский. Вот Будапешт пишет: уважаемый дядя Володя, дядя Миш, как вы считаете, была ли деградация роллингов в 80-х годах? Если да, то с чьей стороны, имеется в виду персонально, да? А может быть, деградации не было, и все обошлось лишь музыкальными экспериментами?
Ну, эксперименты были, безусловно, нельзя говорить, что их не было. Альбом Undercover, например, очень экспериментальный и необычный. Но, наверное, действительно это было связано с тем, что творческие силы у роллингов были не на подъеме, и поэтому эти эксперименты, может быть, не такими получились яркими, как они могли бы быть интересными. Но время было для рокеров вообще не очень такое легкое.
Вот я два слова скажу, дядя Миша, ты продолжишь после этого. Мне кажется, что вряд ли вообще есть смысл говорить о деградации, но просто они немножко стали по-другому звучать, немножко стали другую музыку играть. Хуже, лучше, это дело вкуса. Вот мы же видим, вот, например, нам написал человек, что вот для него любимые Rolling Stones — это вот как раз поздние, то есть практически начинающиеся с 90-х годов.
Там. Ну, вот тут про 80-е идет речь, но... Наверное, все-таки эти альбомы именно послабее вот с сочинительской точки зрения. Там про стиль, про саунд, это действительно вот как бы на вкус.
Ну, они,
на
мне кажется, пытались как бы вот в каком-то фарватере модном таком, в более-менее,
да, нет,
чтобы как бы не оказаться вот совсем,
безусловно,
да, такими ящерами ископаемыми.
Нет, это как раз было интересно в том смысле вот это их желание как-то изменяться и экспериментировать.
И второе сообщение, значит, оно скорее, ну, не непосредственно вот на тему, да, Фара 86 спрашивает: слышали ли мы масштабное переиздание альбома Sticky Fingers на трех дисках?
Это к тебе, дядь Володь.
Да, я это приобрел недели три назад еще, и кто заглядывает вот в Facebook, то там я выкладывал даже фотографии вот всего этого богатства, роскошества.
Я не заглядывал, чтобы не заплакать,
ну, горит всё, конечно,
слезами.
Все не послушал, все не посмотрел, конечно, потому что это колоссальный объем, да, просто как бы руки не дошли. Но издание само, вот такая огромная коробка, это просто впечатляет.
Здорово, здорово, что это все выходит. Но вернемся к роллингам и, в частности, к экспериментам. На альбоме Steel Wheels есть, безусловно, экспериментальная вещь. Она называется Continental Drift, дрейф, континентальный дрейф. Вообще, вряд ли кто-то мог, наверное, ожидать такой вещи от роллингов, тем более в 89-м году. А не в 69-м. И история у этой вещи очень интересная. Вообще вот этот восточный ритм гипнотический, который у этой вещи есть и известен слушателям альбома Steel Wheels, он был уже с самого начала, и Кит Ричардс на этой композиции играл на спицах велосипедных. Но песни чего-то не хватало. И как все вспоминали, Мик вспоминал, что в то время он сказал: вот как здорово было бы, если бы вот сюда наложить что-нибудь из Жужуки. А Жужуки, если вы помните, это такая марокканская деревня в удаленных...
А, это Брайан Джонс.
Да.
Продюсировал их дисках с их музыкой.
Да. В уединенных марокканских труднодоступных горах, в которой есть своя собственная культура, своя собственная музыка. И Брайан Джонс туда приезжал, записывал этих музыкантов марокканских, выпустил альбом с этими записями. И в узких кругах этот альбом произвел мощнейший.
Джуджука
назывался. Джуджука, да, мощнейший совершенно эффект. И вот Мик Джаггер записывал свой восточный номер, подумал, вот как здорово было бы еще вот что-нибудь типа вот этих ребят сюда позвать. И удивительно,
по улице в этот момент идут.
Через неделю после того, как он вот высказал это соображение, ему позвонили музыканты из Жажуки, связались с ним, и на самом деле они его спросили, может быть, роллинги хотят их пригласить поучаствовать в их новом туре роллинговском. Но Джаггер сказал, нет, насчет тур не знаю, но вот на альбоме поучаствовать, это вот, пожалуй, давайте, давайте. И оказалось, что у музыкантов, у тех марокканских, далеко не лучшие времена, что денег у них нету, что у них свои собственные там внутренние конфликты, они даже на две группировки разделились. И с Миком вышел на связь лидер одной из этих двух группировок. Они назывались Master Musicians по-английски. Как это вот по-русски перевести, даже я не знаю, такие музыкальные вожди, может быть. Башир Аттар его звали. В итоге, после вот всех этих переговоров, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Рон Вуд вылетели в Танжер, в марокканский, чтобы там с ними сделать запись. И в течение недели они там записывались в колоритном особняке 19 века. Они все облачились в белые какие-то халаты магрибские. Кругом были восточные инструменты. Джаггер всем этим дирижировал. BBC это снимала. И это можно, кстати, в Ютубе видеть. Такая просто сюрреалистическая совершенно картина. И из этого получился трек «Continental Drift» альбома «Steel Wheels», который я сейчас вам и предлагаю послушать.
Мне понравилась концовка, просто сумасшедшая. Начало очень понравилось этой вещи. Психоделический такой момент немножко затянут, но концовка просто суперская. Владислав, я думаю, что ни я, ни дядя Миша, тем более, как бы никто не стесняется говорить о своих каких-то привязанностях, там, о том, что нравится, не нравится.
Да нет, понимаете, тут дело не в стеснении. Я просто еще раз хочу сказать, что вообще вот о всей этой истории поздних роллингов есть многое, что вот лично я в музыке не люблю, что я вообще не люблю в подходе к музыке. Понимаете, у нас был, вот я сделал сериал про панковские группы. Вот в некотором роде это вот совершеннейший такой антипанк. Это суперкорпоративный, суперкоммерциализованный, максимально приглаженный, отрепетированный рок. То, что я не люблю вообще. Вот. И я просто говорю, что вопреки всему этому, почему-то мне вот эта музыка нравится. Вот каким-то образом вот из этого подхода рождается такая замечательная музыка. И я из этого заключаю, что, наверное, все-таки нечто самое главное во всем этом они не теряют.
А, ты знаешь, вот я сейчас вот, ты рассказывал вот эту историю, да, как вот Джаггер сказал, вот здесь бы хорошо, вот джуджуки эти самые. Я, ну, параллель вспомнил, как Маккартни использовал этот армянский духовой инструмент, помнишь? Как
дудук.
Дудук, да. Вот меня всегда интересовало, вот, видимо, у музыкантов, у них как-то по-другому голова работает. Как им приходит в голову, вот, что именно на этой конкретной какой-то вещи вот, было бы неплохо вот что-то такое вот добавить, такой яркий колорит какой-то.
Ну, поэтому у них есть такой стиль, что Джаггеру пришло бы в голову вот добавить это, а Джимми Пейджу, может быть, пришло бы вот добавить что-нибудь другое, и мы бы сказали, а вот тут что-то похоже на Led Zeppelin получилось, например. Именно то, что Джаггеру приходит в голову то, что обычно приходит в голову Джаггеру.
Ну, просто... Ну, вообще, даже конечно, дело не в отличиях, а просто как вот человеку приходит в голову именно на этой вещи вот добавить то, что делает вещь особенной.
Я согласен с тобой, но вообще вещь изначально, наверное, тоже была особенной. И интересно, что, наверное, ну, своеобразный такой привет Брайану Джонсу получился. Уж не знаю, хотели роллинги этого или не хотели, но такой своеобразный ему трибьют. Но вернемся к альбому. Он вышел в августе 89 года. Это был успех, хотя и не всепобеждающий. Это было второе место в Англии, третье в Штатах. Но, конечно, гораздо больше усилий было потрачено на тур, массивнейший тур в поддержку альбома. Такого грандиозного тура роллинги еще никогда не устраивали. Огромнейшая сцена была подготовлена, причем в двух экземплярах. 350 человек обслуживающего персонала, 50 грузовиков и 7 недель репетиций. И это был огромнейший финансовый успех вместе со второй частью тура, которая называлась Urban Jungle, было две части. На нынешние деньги это $200 миллионов, но это такой неплохой голливудский фильм, например, такую имеет кассу. 3 миллиона человек посетило этот тур. И на тот момент это были одни из самых прибыльных гастролей в истории рок-музыки. На третьем месте они были. На первом были Pink Floyd, на втором был Майкл Джексон. Но, в общем, успех этого тура, он определил то, как роллинги действовали дальше. Альбом всегда выполнял роль затравки для главного дела, для тура. Давайте послушаем с вами фрагмент этого тура. И это еще один номер с альбома Steel Wheels. И я скажу, что это, пожалуй, моя любимая песня с этого альбома. We've all
эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
В Москве тем на этот момент 2 часа 3 минуты 23 секунды. Еще раз всех вас приветствуем. Дядя Коля Котов у нас за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Давайте номер для СМС на всякий случай вспомним. Хотя большинство вот сообщений приходит через интернет. Ну, в общем, все равно. Любым методом, любым способом, как бы вы ни отправляли, нам это приятно все получить, прочитать. Итак, номер для СМС-сообщений. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Из последних сообщений подсказывает нам Вик из Лос-Анджелеса, что длинная белая рубаха, поскольку он бывал в Марокко лет 15 назад, называется кафтан.
Вот так вот. Спасибо.
Так, Кирюше не нравится вот то, что магрибская, как он пишет, композиция не впечатлила. Вот это та самая.
Зато он пишет, что... Rock in a Hard Place, отличная песня, несмотря на дудки и теток. Типичный роллинг-рок, честный.
Так, что еще? Филипп из Москвы пишет. Не ожидал, моим любимым альбомом у роллингов был всегда Some Girls, теперь, думаю, Steel Wheels будет. Вот это да. Так, мой тезка Владимир всем передает, и нам, в том числе, дядь Миша, с тобой огромный привет.
Владислав, массивное такое сообщение не убеждает, а призывает дядю Володю, в первую очередь дядю Мишу, в контексте, скажи уверенно, роллинги 87-07, это рок-н-ролльный драйв вживую, это надо признать и уважать, не надо оценивать их с точки зрения накатанного шоу-бизнеса, большинство групп из тех, кто записали больше 3 альбомов, не пренебрегали законами популярности, давайте забудем политкорректность. Давайте скажем сегодня, что Rolling Stones – лучшая группа на планете. Какие песни? Через неделю, может быть, назовем лучшей группой и другую.
Ну, Владислав, собственно, и сказал, что Rolling Stones – это лучшая группа на планете.
Нет, замечательно.
Дальше каждый может присоединяться к этому лозунгу или не присоединяться. Вот. Я предпочитаю, то есть я с удовольствием слушаю роллингов, тех, которые мне нравятся, те, которые мне близки. Вот. А вот как-то поздних я сколько ни пытался смотреть... Главное, что
а их не надо смотреть, дядя Володь. Это надо вот либо ходить на концерт, либо, ну, слушать альбом, может быть. Но, может быть,
нет,
даже
концертные альбомы как-то...
Не-не-не-не-не-не. Концертные, я считаю, лично, с субъективной точки зрения, вот концертные альбомы роллингов этого периода, это все равно, что, ну, я не знаю.
Так-так. Выключите звук вашего приемника секунд на 15.
Смотреть какие-то журналы взрослые вместо того, чтобы...
Как бы а тоже. Это мы любим делать.
Ну, я имею в виду практику, да. Журналы в меньшей степени. Вот. А то же самое с этими концертными альбомами. Но, тем не менее, вот это, эти гастроли Steel Wheels и Urban Jungle, вот это двухчастное произведение, это были последние гастроли роллингов с участием их басиста Билла Уаймана. И концертик, который по материалам вот этих гастролей вышел, он называется Flash Points, и мы слушали с вами Between a Rock and a Hard Place, Rock and a Hard Place именно с этого концертника. Это последний альбом с участием Билла Уаймана.
Кстати, мне эта вещь, вот Кирюша отметил, что вот она ему нравится, мне тоже очень понравилась вещь. Вот это вот...
И мне нравится. Это же здорово, что нам всем нравится вот такая вещь, что мы находим общие какие-то точки. Вот, на Flash Points есть даже пара студийных вещей, и это последние студийные записи с участием Билла Уаймана. После выхода этого альбома у роллингов истекал контракт с Sony. Дальше они заключили контракт с фирмой Virgin. Все поставили свои подписи, кроме Билла Уаймана, который сказал, что он не будет продолжать. И ему, на самом деле, не верили. И думали, ну, сейчас он чуть-чуть поразмышляет и, может быть, передумает немножко. Еще поезд не уходит, можно позже подписать этот контракт. Но его уговаривали, но он так и не согласился. Он говорил, что он устал от вот размаха этих гастролей стадионных, он устал летать на самолетах, устал от всей этой шумихи, и ему хочется простой тихой жизни. Ну, на самом деле, он всегда, вот если посмотреть и клипы, и концерты, как всегда Билл держится, он всегда держится, ну, так немножко особняком от всего этого.
Странённо, я бы даже сказал.
Да, типа, я не с вами.
Я тут случайно.
Да, даже...
Просто мимо проходил.
Даже Чарли Уоттс и то как-то так повеселее, пободрее выглядит,
Чарли,
подмигивает.
Кстати, тоже Читу. Чарли, так, да-да-да, он как бы, ну, чисто... Чисто какие-то такие физиономии он подстроит, а вообще у него такой вид, совершенно, я бы сказал, он где-то в ином мире пребывает, то есть он выполняет свою работу, но как, мыслями он где-то не здесь.
Как заяц энерджайзер. Да, и, значит, господи, о чем же я говорил. В итоге вот Билл покинул группу, причем несколько лет не сообщалось об этом общественности, это держалось в тайне. И только в 93-м году, спустя два года, сообщили, что Билл покидает группу. И только после этого, как мы, кстати, говорили, только после этого Ронни Вуда взяли в группе на постоянную зарплату, сделали его полноценным участником группы. Ну, а мы давайте перейдем сейчас к следующему альбому. Билла Уаймана заменил Дэрил Джонс, негритянский музыкант, который до этого играл с Майлзом Дэвисом. В совершенном восторге от него и Кит Ричардс, и Чарли Уоттс. Собственно, Чарли Уоттс фактически выбрал Дэрила Джонса, потому что сказали, ну, тебе же с ним играть, вот ты давай выбирай, с кем тебе нравится. А Дэрил Джонс, конечно, силен. С Майлзом Дэвисом он играл. С Майлзом Дэвисом всех подряд играть и не берут. И для записи, ну, фактически он стал просто гастрольным и студийным басистом. Нельзя сказать, что он стал постоянным членом группы. На фотографиях его, конечно, нету.
Тоже, кстати, как-то не очень понятно. Это как вот было с этим, со Стюартом, да? То есть человек полноценный участник группы, да, но его как бы так атанде, мол.
Ну, он музыкант. Он одно дело быть с роллингом, другое дело играть с роллингами. Это разное дело. Много людей играет и играло с роллингами, но не всех, не все из них роллинги. Так вот можно сказать.
Это ты хорошо сказал.
Да, и новый альбом они начали записывать с продюсером Доном Уозом. Это продюсер такой, я бы сказал, традиционалист. Он известен тем, что он записал вот в то время несколько очень хороших таких камбэков рокеров-ветеранов с таким хорошим, правильным гитарным звуком, с таким староформатным. Например, Under the Red Sky Дилана он записывал, и еще более битломаном известен Time Takes Time Ринго Старра. Это его работа, на мой взгляд, совершенно отличная. И давайте мы послушаем для начала с этого альбома. Альбом называется, конечно же, Voodoo Lounge. Вещь про то, как клочки по закоулочкам полетят и искры посыпятся.
Fire, better get help. Stop the fire, bell's gonna ring. Hear the alarm. Better tell the fire chief to quit playing cards. Sparks will fly when I get myself.
Sparks Will Fly, альбом Voodoo Lounge.
Кстати, тоже вот такое, я бы сказал, звучание, ну, более старых роллингов, мне кажется, нет?
Ну, я не знаю. Ну, тогда, дядя Слава, ты должен больше слушать поздних альбомов. Мне кажется, ты их мало слушал. Там еще есть такие песни.
Я буду работать над собой. Дмитрий тут нам интересно написал. Удалось побывать в октябре 89 года на концерте тура в Нью-Йорк-Сити. Запомнилось вот, что две громадных надувных тетки во время исполнения Honky Tonk Women и, ну, очень кислых два сольных номера от Кита Ричардса с сигаретой во рту.
Ну, Кита Ричардса все с сигаретой во рту. Как же Кит Ричардс без сигареты во рту. Ну, я понимаю, я согласен, что многим, не всем это может нравиться, эти сольные номера Кита Ричардса. Зато у некоторых есть возможность попить пиво или чаю, отдохнуть как-то. Но мне нравится, на самом деле. Мне Кит Ричардс тоже очень нравится, его сольные номера тоже нравятся.
Мне нравится... Вот книга его мне нравится очень. Мне нравятся многие его какие-то задумки гитарные. Ну, вот, как бы, я, сейчас тяжело на него смотреть, конечно. Игорь из Ставрополя пишет. Voodoo Lounge оценили даже американские критики. Альбом получил даже премию Грэмми в категории «Лучший рок-альбом года».
Ну, это абсолютно классический рок-альбом. Продюсер Дон Вос постарался, мне кажется, на славу. И если на Steel Wheels еще слышны вот отзвуки именно специфические 80-х годов, и на следующем альбоме будет гораздо больше звуков 90-х, то Voodoo Lounge — это отличный гитарный роковый такой альбом, который, ну, мне кажется, он не устаревает и будет слушаться дальше, потому что он не привязан к какому-то конкретному времени. Я бы даже сказал больше, он привязан к разным совершенно эпохам, и на этом альбоме можно найти вещи как будто с разных альбомов Rolling Stones. Мы сейчас будем дальше слушать, но я думаю, что вы и сами это знаете прекрасно, лучше меня. Вот. Дон Вос, Мик Джаггер, собственно, его позвал, потому что он считал, что Дон Вос отлично занимается грувами. И вместо того, чтобы заниматься грувами, Дон Вос зарубил все джаггеровские идеи с грувами и с африканскими ритмами, которые у него были. Судя по всему, Мик собирался продолжить что-то похожее на Continental Drift.
Ух ты, нашелся человек, который как бы против Мика пошел.
Да, вообще Дон Вос такой... довольно волевой человек, и, кроме прочего, он интересен тем, что он умеет работать в сложных ситуациях, когда между участниками группы не очень хорошие отношения, он умеет как-то всех построить, уладить, элемент дипломатии, элемент психологии. Вот он мастер по этой части, Дон Вос. Но впоследствии Мик Джаггер говорил, когда ему говорили, хороший альбом, он говорил, ну, я рад, что вам нравится. Я рад, что вам нравится, потому что, конечно, получилось не то, что сам Мик ожидал. Но все-таки здесь есть, ну, удивительные, на мой взгляд, вещи, которых 100 лет уже у роллингов не было слышно, и потом тоже не было слышно. Давайте с вами, например, послушаем следующий номер, как будто он родом из 66-го года.
There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. And his skin is so fair, and it shines like his hair, as he stands so aloof, with an indolent air and an insolent stare that just shudders the truth. Well, well, is he ringing? your bed. My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it already too late? No point shutting the gate. Already swallowed the bait and you're gone. Etsy knocks you down cold as you lose all control. Slip of a youth. I see fire in his eyes. I see ice in his smile. And I'm learning the truth. Well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due.
New Faces. Вообще, на мой взгляд, первая половина альбома Voodoo Lounge — это просто, ну, гениальный альбом. Это вот в поздней дискографии Роллингов ничего подобного просто нет. Вот, к сожалению, на мой взгляд, вторая половина немножечко начинает проседать. Хотя она, в принципе, приятно слушается, и звук там везде хороший, и вещи тоже разнообразные. Но просто чуть-чуть она вот по уровню. Если бы весь альбом выдержали, просто был бы вообще гениальнейший диск.
Кирилл что-то написал по поводу того, вот, какие альбомы нравятся, и в том числе Bridges to Babylon, до которого сегодня дойдем, нет?
Дойдем, дойдем.
Вот. Я вот соглашусь с мнением Кирюши, он говорит, единственный как бы в этом минус, что возникает такое ощущение, что вот такое дело, такую музыку можно длить, как он написал, километрами. Вот это вот для меня, кстати, самая большая претензия к поздним Роллингам, что такое ощущение, что ты это все слушал уже. То есть это может быть даже и неплохо, но что-то все это бесконечно повторение.
Ну, на свой взгляд, прозвучавшая вещь тоже...
Нет, это нет, безусловно. Я сразу сказал, что вещь отличная. Так, такого рода вещи мне гораздо больше нравятся, просто потому что они выделяются из общей массы, да. А Bridges to Babylon — это, кстати, наверное, мой любимый альбом из всех поздних Роллингов, там, я не знаю, с середины, с конца 70-х.
Правда?
Да.
Вот это для меня откровение. Можем это обсудить ближе к...
Вот. И Валера из Балашихи говорит, наверное, я пропустил, когда возникла эмблема вот в виде высунутого языка. Это еще в моем сериале было. По-моему, первый альбом вышел на Sticky Fingers.
Sticky Fingers, да, да. Человеку ничего не заплатили. Или минимум заплатили. Ну, вернемся к Роллингам. Может быть, самая известная песня с этого альбома, которая его, песня, которая его открывает, «Love is Strong». Она называется... Кит Ричардс основу для этой песни сочинил, когда они с Ронни Вудом у него в студии в Ирландии готовились к записи альбома. Без Мика Джаггера совершенно это все было. Причем интересно, что Ричардс в качестве основы для этой песни, ну, очень творчески, или не очень творчески, переосмыслил свою сольную композицию «Wicked as it seems» со своего тогдашнего...
Wicked нечестивый, в смысле Wicked.
Ну,
да,
да, да, Wicked такой, значит.
Порочный.
Порочный, да. То есть он вот немножко так подправил, причесал, текст переписал, и получилась песня «Love is Strong». Она вышла на сингле, она предваряла выход альбома, и в Англии она была успешной относительно, попала она в двадцатку, а в Штатах очень плохо выступила, еле попала в сотню. И причем следующие синглы у Роллингов еще хуже продавались. Но, может быть, это следствие того, что любители Роллингов просто не тратятся на эти синглы. Зачем нужны синглы, если есть альбом? Но давайте мы сейчас сначала послушаем с вами кусочек песни Кита «Wicked as it seems», а потом плавно перейдем к «Love is Strong». Может быть, вы найдете, в какой момент это произойдет. As it seems.
it got me hooked. I'm gonna follow you across the stars. I'll look for you and see the stars.
Теперь цитата от продюсера Дона Уоза. «Когда мы делали Voodoo Lounge, Кит с Миком встречались, обменивались любезностями насчет какого-то футбольного матча секунд 30 и расходились по разным углам. А потом они начинали играть, и их уровень взаимодействия друг с другом, на нем держалась вся группа. Пока мы записывали альбом, я всю дорогу думал, что они перезваниваются часов, наверное, в 5 утра каждый день и обговаривают, что они будут сегодня делать и все такое. И только под самый конец я выяснил, что они вообще между собой не общались. Единственный раз, когда кто-то из них позвонил другому, как рассказывал мне Мик, это когда Кит, сидя у себя в гостинице, ткнул не ту кнопку быстрого набора на телефоне, а Мик снимал отдельный дом на холмах, и Кит позвонил Мику и попросил принести еще льда. Он думал, что звонит в обслуживание номеров».
I can't shout, I can't scream, breathe it out, breathe it in, all this blood from within. Let it in.
all this pain. Come with me. And I just can't pour my heart to another living thing. And I whisper, I'm a shadow, and I'm standing up to say.
В эту среду в программе «48 минут» в центре внимания президент Исландии Олафур Рагнар Гримсон. Спешл гест – первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
«Эхо Москвы» читает газеты вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале, а потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
«Эхо Москвы».
Так, давай бегом, дядь Миш, по сообщениям. Так, Дмитрий пишет про проект Билла Уаймана «Rhythm Kings». Понравился первый выпуск, хотя от «Rolling Stones» там нет ничего. Мне кажется, там правильно, Дмитрий, вы говорите. Там ничего и не должно быть от «Роллингов». По звучанию, по музыке мне это абсолютно не близко. Там набирают замечательных музыкантов, как бы, да. Но звучит это все так, что я слушать не могу.
Так. Ну, это такая расслабленная музыка, легкая, танцевальная.
Но Билл просто он хороший мужик, отличный. Он просто не фронтмен. Он недостаточно у него какой-то вот харизмы, что ли, энергии.
Так, Вик пишет из Лос-Анджелеса, что ходил на Voodoo Lounge Tour в Лос-Анджелесе. Концерт был феерический, просто супер. На сцене возникали и пропадали масса надувных фигур. Прилетали вертолеты, дирижабли. Выезжали на сцену белые лимузины с участниками группы. Фейерверки были, огонь, видео, чего там только не было. Кит был таким, собственно, каким, в общем, его и нарисовали. А в конце на сцене из пола выскочили два пулемета и начали строчить. Это означало «Bye now». Всем привет, да. Так, Саша пишет, что пару дней назад в Канзас-Сити Роллинги исполнили «Канзас-Сити».
Класс.
Рокси доходит СМС-сообщение, да.
Рады их, слышать вас.
Да, много их меньше, чем сообщения через интернет, но все доходит. Так, Филипп из Москвы. Я к поздним роллингам, как дядя Володя, был очень невнимателен. Надо срочно наверстывать. Ну, видишь, дядь Миш, ты благое просто дело делаешь. Так, Вячеслав Астахов пишет, что роллинги как раз характеризуются тем, что очень любили разные миксы издавать. Просто как Пол Маккартни. Так, ну, я думаю, что, не знаю, очень много сообщений, давайте не будем тратить время. Спасибо, что вы пишете, да, может быть, что-то еще чуть попозже и зачитаем, а то я не успеваю два зачитать, еще четыре выскакивают.
Да, нет, очень здорово, что вы пишете, здорово, что передача, что эта музыка вызывает такой энтузиазм.
Кирюша только спрашивает, а были ли какие-то еще синглы, чтобы вот там были бисайды, которые...
И Кирюша, и Игорь спрашивает и про синглы, и про разные штуки, не ваши в альбомы. Ну, у нас вот сейчас такая основная серия, а к ней, я думаю, будет у нас потом бесплатное такое приложение, в котором мы поговорим.
Какая у нас сегодня серия по счету?
Ну, у нас сегодня 9-я, да.
Значит, будет до 10 мы не доберемся, у нас будет последняя 9.5. Да?
Ну, мы посмотрим, на что она ее хватит, на половину или на целую 10-ю. Сейчас вот пока я... Я даже не знаю, что мы успеем сейчас. Собственно, не хочется торопиться, потому что музыки хорошей много, и бежать по ней спешить не хочется. Но нужно, тем не менее, двигаться дальше к следующим роллинговским свершениям. За выходом альбома Voodoo Lounge, как и предполагалось, последовал тур очередной. Альбом успешным был, даже более успешным, чем предыдущий. Первое место в Англии, впервые со времен Emotional Rescue. Rescue для справки. А второе место в Штатах. Тур был грандиознейший. Большую роль по организации, планированию всего этого, как и раньше, взял на себя Мик Джаггер снова. Но вот это как раз то, о чем нам рассказывает слушатель. Грандиозная, еще более грандиозная сцена была с огромной башней, с огромной такой стеной света, с такими шипами какими-то утыканными. Вообще вот тема шипов была, даже язык с шипами на
логотипе
Voodoo Lounge. Вот, и там точно, везде были эти шипы, да. Грандиозный был экран Jumbotron, пиротехнические эффекты мощнейшие. Сама группа состояла из 12 человек, и репетиции продолжались месяц. Примерно 54 песни было подготовлено для тура, на концертах где-то половина из них игралась. И тур стал еще более успешным с финансовой точки зрения. На современные деньги это где-то $500 миллионов. Это уже хороший блокбастер, знаете, хороший такой вот фантастический фильм какой-нибудь, я не знаю. Ну, «Человек-паук», может быть, ну, чуть меньше. Вот как-то так. И это был самый успешный рок-тур в истории на тот момент. 6 с лишним миллионов человек его посетило. Ну, вот трудно просто даже это представить. Такие
нереально.
Размахи. И очередной концертный альбом был выпущен во время тура, однако на этот раз роллинги сделали мудро, они не стали повторять флешпоинтс и записывать еще один стадионный концертник. Они решили прибегнуть к камерным формам. Тогда был популярен формат Unplugged, многие группы выступали на MTV в Unplugged, но роллинги решили, что им подписываться под MTV, лепить какие-то чужие логотипы на это все. Они сами себе могут устроить Unplugged, и никакой MTV им для этого не нужно. Так они решили. А в результате они записали свой собственный, ну, почти акустический альбом.
Кстати, очень хорошая пластинка, действительно.
Ну, я от нее немножко все-таки большего
ждал.
Ждал, да. Я ждал, что вот будет, знаешь, как струна так дребезжать, стульчик скрипеть, будет слышно, как там кто-нибудь, кит откашливается, и вот ну, какой-то такой более камерный.
Ну, я понимаю, понимаю. Ты как бы, да, более живого чего-то ожидал, да? Тут как-то немножко более студиизировано все.
Да, да.
Но, тем не менее, звучание немножко такое, как бы, да.
Более натуральное, да, конечно. Да. Нет, он очень хороший концертник, он называется «Stripped». И на сингле была выпущена песня с этого альбома. Роллинги никогда ее раньше не играли, хотя, как всем известно, Боб Дилан написал эту песню специально для них. Но это шутка, конечно.
Drink a thing of the beef. Got it made. arranging all kinds of precious gifts. If it'll take that diamond ring, you better find, babe. You used to be so amused, and a pony in a rag who's a language that he used. Now go to him now, calls him, you can't refuse. When you got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal.
Like a Rolling Stone, фрагмент альбома Stripped.
Кирюш написал, хорошо, что по принципу, если честно, человек женись, да. То есть песню, говорит, да, где как бы их название упоминается практически, да, нельзя было не записать рано или поздно. И еще тут был вопрос, мы Костю накоснулись вот вещей, не вошедших на альбомы. Тут спрашивает Игорь из Ставрополя, ты слышал эти синглы, то, что на альбомы не попало?
Ну, там аутейки упоминается, Игорь. Мы поговорим, давайте об этом мы поговорим, у нас будет бесплатное приложение к передаче. Может быть, тогда мы обо всем этом поговорим. Сейчас у нас более официальная такая часть. Ну вот, Stripped был записан и выпущен в 95-м году, а Кит и Ронни Вуд вскоре уже настаивали на том, что нужно делать новый альбом. Мик сначала не соглашался, но был аргумент, что если делать большие паузы, то такое время могут и подзабыть группу. На это Мику ответить было нечего, и уже летом 96-го года они начали с сочинять новые песни вместе. Из этого получился, собственно, альбом «Bridges to Babylon», который вышел в 97-м году. Продюсировал снова Дон Уоз, который всех устраивал, потому что он всех умел мирить. Но на этот раз Джаггер уже был не согласен, что его лишат грува. Он хотел больше грува, поэтому он натащил много всяких современных продюсеров. Разных, много разных каких-то команд и музыкантов работали над альбомом, и Джаггер тоже всем этим как-то рулил, Дон Воз этим рулил, очень сложная была система, и в результате появился даже продюсерский дуэт Dust Brothers, который работал до этого, например, с Beastie Boys, так вот, чтобы представлять себе ситуацию. И в результате получился единственный пока в природе альбом Rolling Stones, на котором есть сэмплирование и есть рэп. И, конечно, это относится к главному хиту альбома «Anybody Seen My Baby». И история довольно забавная, связанная с этой песней, потому что, когда уже альбом был совершенно записан, готов и через неделю должен был выйти, дочка, взрослая дочь Кита Ричардса, вместе со своей подружкой гостили дома у Кита, он им поставил новый альбом, и когда зазвучало «Anybody Seen My Baby», они начали на ту же мелодию напевать хит певицы Кейди Ланг под названием «Constant Craving». Хит пятилетней давности на тот момент.
Интересно.
Кит внимательно прислушался, понял, что дело плохо. Начали срочно звонить адвокатам всем, потому что альбом уже был готов. И если бы группу обвинили в плагиате, это был страшный был скандал, суды. Позвонили также менеджменту Кейди Ланг. Но договорились миром, включили Кейди Ланг и ее соавтора, авторы песни «Anybody Seen My Baby», они получили авторские отчисления, все договорились миром, но Кит получил лишний повод проехаться по Джаггеру, что он, как сорока, все, что увидит, все тащит, хватает на альбом.
Все блестяще.
Что попал. Давайте с вами послушаем сначала немножко Кейди Ланг, потом «Rolling Stones».
She can
ethereal with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, three in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Anybody say
Кода тоже отличная эта вещь, мне нравится. Но справедливости ради надо сказать, что вот похож, очень похож, только ну, значительная часть припева песни Constant Craving. Куплеты там совершенно другие, и куплет этот окей делал, и припев разрешается в совершенно другую там тональность, в другую.
Ну, историю. Конечно, все равно понятно, что не заметить схожести было невозможно. Если ты, конечно, был в курсе вот этих каких-то предыдущих хитов, да, я, например, просто никогда не слышал, поэтому я бы никогда и не признал.
Я тоже не слышал. Я просто в книжке
какие-то
прочитал.
Олег из Пензы тоже называет вот эту вещь любимейшей своей. Мне тоже она нравилась всегда. Так, я, видите, я жил преспокойно, даже не подозревал ни о каких заимствованиях. Вот, ну и
она,
что?
Да, что у нас? У нас еще есть 30 секунд. Вообще грустная, конечно, вещь. Я в какой-то момент думал, что вот это, да, она может стать последним хитом Rolling Stones. Но, к счастью, не стало, потому что был еще один альбом. Мы, собственно, этот-то не дослушали. Вот, ну, у нас получается, пока я не понимаю, что у нас получается.
Но все равно еще у нас получается встреча с роллингами нам обеспечена. Да,
да, так всем, что вот готовьтесь, а услышимся в следующем часе.
Дядя Миша, спасибо. Было все-таки... Вот роллингов послушать, ну, это всегда приятно.
Спасибо тебе, дорогой.
А теперь, милостивые дамы и господа, не соизволите ли проследовать в кунсткамеру?
Три часа, две минуты, 46 секунд. Вот мы с вами, собственно, уже в кунсткамере. Наш эфир продолжается. Немножко смена декораций, ну, такая своеобразная. Давайте вспомним номер, который вам может пригодиться для смс-сообщений. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Дядя Коля Котов по-прежнему за пультом, а у микрофонов по-прежнему дядя Миша.
И дядя Володя.
И для начала хотел сказать, что вот в этой рубрике в кунсткамере у нас уже прозвучало порядка 250 групп.
Вот это я не могу поверить.
Да, из которых, значит, год назад еще о существовании, ну, минимум 200 я, например, даже не подозревал. Не только я их не слышал, но даже названий таких не знал.
Слушай, но ведь сегодня практически мини-юбилей. Я вот не помню, я делал анонс, я тогда помнил, какой номер. По-моему, 25-я же передача сейчас происходит.
Самое главное, что примерно столько же групп еще у нас впереди.
То есть экватор все-таки.
Я так думаю, что приблизительно, да.
Экватор.
Ну, может быть, мы чуть перевалили. Через...
Кого будем это купать-то в бочке?
Ну, дядю Колю, конечно, кого. Он обреченно вздохнул. Ну, давайте начинать. Собственно, у нас для начала припасена группа из Австралии. Она называется «Кахвас Джуд». Два слова это. Ну, все написания, все названия в плейлисте уже завтра на сайте «Эхо Москвы». Группа играла, в общем, я бы сказал, наверное, психоделию. Возникла в середине 70-го года и записала она, к сожалению, всего один альбом, который называется «Wide Open». И вышел он в 71-м году. Слушаем оттуда трек под названием «Odyssey».
Просто привет группе Cream, я бы сказал.
Да, и вокал, так, и такой, может быть, немножко Cream потяжелее еще немножко были.
И бас такой, да, здесь очень выразительный.
Саша, вот была ли такая у нас группа Blue? Видимо, не знаю, как прочитать правильно. Нет, похоже, не было. Ну, по-прежнему приходит благодарность, дядь Миш, тебе за первые два часа, кто только не написал. Вот, всем огромное спасибо.
Спасибо вам, ну, роллингам, благодарности, вот, переправляю.
А мы обращаемся к следующему экспонату нашей кунсткамеры. Это английская прогроковая группа «Гнидролог», которую всегда неизбежно все сравнивают с Underground Generators, Gentle Giant. И самое главное, что в свое время они действительно были чуть ли не знаковой командой, но, к сожалению, выпустили всего лишь два альбома, причем оба вышли в 1972 году. Ну, про более поздние релизы мы говорить не будем, потому что это концертная пластинка, потом что-то такое сборное придуманное. Вот. А странное название такое, «Гнидролог», это слегка измененная фамилия брата одного из участников группы. Мне всегда интересно, то есть это не профессиональное какое-то.
Да, какой-то ученый такой. Да.
Слушаем с вами сейчас фрагмент первого альбома. У него очень странное название, которое называется так: «In spite of Harry's toenail», то есть вопреки ногтю на пальце ноги Гарри. Вот такое название альбома самого, да. А трек называется «Long Live Man Dead».
he would have liked to be someone, sometime. Why does it have to be no one, no time? Try to escape the machine, fight his way back to that dream. Oh, but can't you say? Down the concrete trees, find some real ones. Synthetic cartilage bears where the fur ones. Don't ask what one fool can do. A million fools made it come true. Oh, but can't you say? Rip out the office desk, wood burn, earth dust. Throw out the old orders, life change, it must. Talk about brave new world, brave men die, flags unfurled. Oh, but can't you say?
Классно.
Ну, своеобразно, по крайней мере, точно.
Что-то действительно есть от Gentle Giants.
Ну, двигаемся дальше. Норвежская нас ждет прогроковая группа, которая называется Lucifer Was. Возникли они в самом начале 70-х годов. Это такой, я бы сказал, типичный представитель. Но направление, что ли, где сочетается гитара плюс флейта, и еще используется мелотрон. В общем, на мой взгляд, это феерическая совершенно пластинка. Пластинка 71-го года называется «Underground and Beyond». И вот с этого альбома мы послушаем сейчас вещь, которая называется «Scrubby Maid».
It's too late to deceive her. The twist and the curls seamless receive her. The river is howling and waters are deep. The scrubby maid is making a pause. And so is the old girl. Just look in her eyes, there's no need to talk. She'll make the move and set the whole story straight. By the river, and when you arrive, it's too late to deceive her. The twist of the curls seamless receive her. The river is howling and waters are deep.
Жалко, что уводит звукорежиссер, да?
Это не, это не дядя Коля, нет.
Дядя Коля, это тамошний, норвежский.
Эх, дядя Коля бы туда.
Да, я думаю, что да все, он бы все подправил. Так, после композиции, пишет Вика из Лос-Анджелеса, композиции «Кахвас Джуд», как-то сомневался, что можно услышать более интересную вещь, поскольку понравилась она, но «Огнедролог» просто убил. Такая классная группа и ходит в неизвестных. Какой-то ужас просто. Так, Падус начал было засыпать, но звуки флейты
вернули к жизни.
Да, вернули к жизни. Чу, не Джеффер Талли, да нет, показалось. Показалось. Так, у нас следующая группа из Исландии, называется она Труброт.
Что же это
вот,
такое?
Группа начинала в конце 60-х, первый альбом записали в 69-м году, а мы послушаем фрагмент второго альбома 70-го года, называется он «Ундир Ахрифум», что мне, значит, с помощью людей, знающих исландский, изучающих, я
прекрасно,
бы сказал,
что
да.
Прекрасно, что есть такие люди.
Да, они помогли, перевели, альбом называется, переводится название как «Под воздействием». Трек «Going» мы слушаем, он открывает, собственно, пластинку.
Это отличная вещь, слушай-ка, да. Это какая-то совершенно необычная, составная, какая-то эксцентричная и в то же время драйвовая, как-то классно.
Вот Валера из Балашихи тоже, я так понимаю, что ему понравилось, вот, ну, может быть, так вот по сообщению я как бы могу судить, что, в общем, в отличие от предыдущих вещей, но мне и предыдущие все нравятся. Вот, Кирюш тоже пишет, приятные такие сланцы.
Вообще, даже вот. По звуку какие-то англичане эксцентричные.
Ну, я выбрал вот их более ранний альбом, потому что там есть вещи и на исландском, но много треков на английском, да. Все более поздние альбомы там у них есть, там исключительно на исландском.
Слушай, это, ну, на исландском это крутенско было бы.
Наверное, да, но слушать, в общем...
Так в этом, эх, дядя
Миша, у тебя все впереди.
Спасибо, да.
Так, Саша интересуется, ну, а да, датчане Beef Eaters-то были. Beef Eaters у нас в эфире точно были, но я не помню, были ли они вот в Кунсткамере. Ну, это, собственно, легко проверить, потому что я составил список уже, потому что, когда количество групп переваливает за 200, то уже сообразить, была какая-то группа или не была, сложновато.
Мне даже странно, как есть... ты помнил, когда оно за 100 перевалило, и ты... Помню.
Ну, специально составил такой как бы список, да, и, ну, обычный поиск. Нажимаешь там F, там что-то такое.
Ctrl-F.
Ctrl-F, да, нажимаешь, и он тебе список, значит, если ты задаешь группу поиск, он тебе показывает, была он в этом списке, есть группа или нет. Вот, ошибка уже однажды у нас проскочила. Ну, ладно, переносимся во Францию. Группа называется Omega Plus. Это трио французское, повторю, значит, это Клод Энгель, Жерар Леви и Марсель Энгель. Единственный альбом они выпустили в 69-м году, он назывался «How to Kiss the Sky». Вот, я лично таких французов вообще никогда не слышал, они более обычно такие арт-роковые и более такие заумные, я позволю себе такое слово, да. И обратите внимание еще раз, когда будем слушать, это 69-й год, трек называется «Unfaithful Woman», то есть «Неверная женщина».
Thank you.
Еще французы.
И тут флейта.
Ну, я бы даже сказал, что не это меня удивило, а меня удивило, насколько это как бы тяжело.
Суровые, да, суровые такие французы.
Такой, британский такой подход, мне кажется.
Вообще не знаю, может, у нас просто стереотипные какие-то представления, стереотипические о том, что французы должны делать.
Ну, хорошо, мы сейчас тогда метнемся в Англию. Следующий проект английский называется «Creepy John Thomas». Сам Джон Томас, фигура, в общем, ну, известная достаточно в музыке. Ну, хотя бы тем, дядь Миша должен знать, что он играл в 1975 году в составе группы Эдгар Броттон Бенд. Вот. Выступал также под именем Джонни Драйвер. Соответственно, играл в группах Johnny and the Drivers и Rust Underground. Ну, а вот проект Creepy John Thomas – это ранний проект, он в 69-м году возник, в 75-м уже распался и успел записать два альбома. Мы с вами послушаем фрагмент первого. По разным источникам это то 69-й, то 70-й год. Трек называется «God Runs Great Store».
Отмена смертной казни. История вопроса. Об этом пойдет речь в четверг в программе «Дилетанты». Наш гость – адвокат, член Общественной палаты Анатолий Кучерена. «Дилетанты» в четверг после 21-го.
Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий.
Но каждое из них можно представить в числах.
Больших и маленьких.
Положительных и отрицательных.
Целых и дробных.
Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа.
И разбираемся, что они значат по четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель».
Теперь по ночам с четверга на пятницу с 0 до 3 часов программу «Один» ведет журналист Дмитрий Быков. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Ну что ж, мы возвращаемся, и, ну, приятно, что как бы нет каких-то негативных сообщений. И Кирюш, как я понимаю, нравится, и написала нам даже Любовь Николаевна из Барнаула, ей нравится то, что звучит, и дядь Миша тебя благодарит за уже состоявшиеся две части эфира.
Дмитрий пишет: дядь Володь, какие же клевые композиции, где вы их только раскапываете?
Сейчас скажу, и Валера из Балашихи тоже, ему нравится то, что у нас сегодня здесь звучит. По поводу раскапываний, ну два слова могу сказать. На самом деле источник, он, в общем, все-таки пересыхает. И постепенно, если я когда-то уже говорил, что поначалу, скажем, если из 50 групп прослушанных я выбирал, ну, для эфира, ну, не знаю, 40-то точно, а может быть, даже там 42-43, то сейчас из 50 уже как-то, в общем, удается выбрать, ну, там, 3-4.
Да. Ну, вот все-таки не думаешь о том, что как-то вот медленнее, подробнее?
Ну, понимаешь, дядь Миш, как... я всегда боялся и продолжаю бояться, что не успеем. Чего-то не успеем, да. Вот, а хочется успеть, ну, как можно больше.
Это же как, я не знаю, нефть. Понимаешь, запасы нефти вот кончатся, и что
ну,
будет?
Ну, когда кончится, там будем посмотреть.
Сланцевую какую-то ну, надо, да, месторождение какие-то искать.
Найдем другие месторождения.
Или, может быть, джаз ты будешь слушать.
Кто знает, кто знает. Но пока, вот видишь, пока мы только экватор перевалили по редким группам. То есть, это последний год я такое количество их переслушал, что, в общем, ну, я даже не буду вас пугать.
Ну, надо не...
Представьте себе, если у нас 250 групп прозвучало, да, то сколько я их переслушал?
Ну, я очень надеюсь, я все-таки, правда, очень надеюсь, что те, вот тот процент большущий, который не прозвучал, ты однажды к нему вернешься и
же
его как-то вот
есть,
переслушаешь,
конечно.
И, может быть, даже откроешь какие-то вещи, которые, ну, как я это мог пропустить?
Очень даже возможно. Ну, а сейчас у нас на очереди американская группа, которая называется «Мика».
Мика.
В конце буковка H еще добавляется.
Это не садистик Мика.
Нет. Возникли они в небольшом городке штата Индиана, потом переехали в Олбани. И это такой органно-гитарный прогрессив. Мне кажется, играли совсем неплохо. И жаль только, ну, мне кажется, жаль, что записали только один-единственный альбом, который называется «I'm Only One Man». И это 71-й год. В 74-м они уже распались. И интересно, прежде чем мы начнем слушать трек, что весь альбом звучит как нечто вот одно целое, единое целое, да, то есть один трек переходит в другой, ты даже не замечаешь, вот в каком месте
круто.
Одна вещь переходит в другую.
Это же какой же год, ты говоришь?
Это 71-й год.
Совсем неплохо для штата Индиана.
Композиция называется «Look Around You».
Well, look around
Вот она пошла, как бы перешла.
Следующая начиналась. Ну, очень здорово. Ну, вообще-то, на самом деле, не так много есть даже каких-то крупных известных альбомов, которые вот построены целиком на нон-стоповых композициях. Вот. Кирюша...
Да не очень неожиданно, кстати, было, да.
Говорит, что я, походя, пнул штат Индиана. Но вообще-то, знаете, Кирюша, если вдуматься, мы очень уважаем штат Индиана и всех, кто там живет, но, честно говоря, мы очень мало знаем об этом штате, вообще, что там происходит вообще, какая там обстановка. И я знаю, что там, наверное, гонки вот в Индианаполисе там происходят.
Я даже этого... Ну, ты сейчас слышал, конечно, но так у меня ассоциации сходу
вот,
не возникают.
А больше мы не знаем совершенно. Мы совершенно не знаем, какая там культурная жизнь. И я не могу вспомнить коллективы какие-то вот из Индианы, которые...
Так, тем временем Валера из Балашихи предлагает нам сделать затем второй сезон «Кунсткамеры» уже под названием «Неизвестная группа второго эшелона». Вот, мысль неплохая. Вот, Равиль из Канады, ну, надеюсь, ему нравятся редкие группы, и он ждет с содроганием, значит, хулиганства от нас в следующем, в последнем часе. А я надеюсь, что следующая английская группа, дядя Миша, должна понравиться. Она возникла в 68-м году в Оксфордшире. И записали всего несколько синглов. Потом у них вышел альбом, такой саундтрековый альбом, куда бонусом еще были добавлены эти самые синглы. И все вообще их творчество уложилось в 68-69 годы.
Что ж такое-то?
Сейчас послушаем трек, который называется Beautiful Beige. И, значит, вот тут трудно сказать. Вообще я полез и посмотрел, что же это за слово такое.
Бежевый что-то?
Вот то ли это имя Beige, то ли это игра слов. Потому что если вот залезть в слова, посмотреть, что такое beige пишется, B-I-E-G-E, то это расшифровывается как beautiful is enemy of the good enough, то есть лучше
враг хорошего.
Да.
А как группа-то называется?
А группа называется Opal Butterfly.
Вот так.
Английская
вот.
Группа. Слушаем.
You told me, my friend, mind. Now I'll tell you what's on mine. Black is black and white is white. You're so hung up on day and night. Is it that important to you? Can't you let the dawn come shining through? A searching hand says, come and greet me. Be a friend and don't defeat me. You say that the day is lighter. I say that the stars can be bright too.
The stars can be bright too.
Page come into your mind.
Beautiful page come into your mind.
Beautiful page come into your mind.
Like it came into mine.
Violet in the field is growing. You're afraid to touch, not knowing that its petals cannot burn you. Don't you think it's time you learn to love? Your windowsill is lined with lilies. Another white assorted sillies. Planted within golden cups. But is there any difference up above?
Британцы, напомню вам, называется группа Opal Butterfly.
Дядь Володя, ты знаешь всегда, что мне должно понравиться.
Ну да, такая она абсолютно психоделическая, конец 60-х годов такая, в общем, вполне. Ну, конечно же, мы никак не могли без немцев обойтись. А раз немцы у нас, значит, это, соответственно, опять лейбл Garden of Delights, который, в общем, издал...
Переиздал.
Собрал, переиздал все, что только, значит, вот толково выходило. Группа называется Missing Link. Это секстет из Мюнхена. Посуществовали они совсем недолго и выпустили всего один-единственный альбом, 72-го года, который называется, кстати, очень оригинально, Never Green. Обычно бывает Evergreen, а тут Never Green. И сразу после этого они разбежались. Их относят, в общем, к джаз-року, и, наверное, не безосновательно, потому что там много такого джаз-рокового, но мне кажется, что, в общем, они достаточно разнообразны. Слушаем от группы Missing Link трек под названием Time Will Change. Помню, да, что группа Missing Link, немецкая группа из Мюнхена.
Не путать с австралийцами, таким же названием. Интересные все-таки. Немцы джазовые абсолютно правильные такие вещи сочетаются с какими-то эксцентричными распевами.
И самое главное, что очень хорошо все немцы играют, и самое слабое место у них всегда вокал. Вот с вокалом не складывается. Ну, давайте сейчас без лишних слов. Последняя группа из Америки, снова психоделический такой проект. Альбом 70-го года, альбом называется «Hard Singing». И мы одноименный трек, заглавный, собственно, послушаем. Группа называется «Douglas Fir».
Услышимся в следующем часе.
Have you seen the times of change are coming? Have you seen the times of change are coming? Have you seen the times of change are coming? His money can buy him happiness, for his days always be sunny. Gotta get a smile, go around the world. Get a smile, go around the world.
4:03:49. Еще раз с огромным удовольствием вас приветствуем всех. Дядя Коля Котов по-прежнему за пультом. Он, в общем, бодр, как всегда. Ну и мы тоже, по-моему, с дядей Мишей, да?
Да, мы здесь.
Дядя Миша, это вот, который говорит, мы здесь.
А дядя Володя, который говорит, мы здесь.
Номер для смс-сообщений, напомним, на всякий случай, +7 985, и потом цифры идут 970-45-45. Через интернет тоже нам пишут, и в основном, я смотрю, так идут сообщения именно через интернет. Вот, из последних сообщений, впечатляющие команды, немцы, супер, спасибо, это Рокси написала. Кирюша, ну, ему нравится, вкусно, пишет штамп, это психоделические англичане, но вкусно очень. Так, Кирюша же, да, насчет вокала я соглашусь, да, я уже говорил. Ух ты, красиво, это Дед Сто написал, это по поводу последних, видимо, групп. Вика из Лос-Анджелеса говорит, что неплохо было бы опубликовать список всех неизвестных ансамблей, которые уже прозвучали. Где вот это сделать? Я боюсь, что...
И которые еще не прозвучали.
Это пока раскрывать не готов. Вот. Но вот где опубликовать? На сайте Эхо, боюсь, там просто...
Зависнет все.
Все зависнет, да.
Тут часто зависает, кстати.
Игорь пишет, без цитаты не обойтись, резко, ярко, без соплей. Это по поводу того, что прозвучало. Валера, с Блашких мы ценим желание поделиться борщом. Да, я бы сейчас тоже, пожалуй, не отказался. Вот. Любовь Николаевна говорит, что снова разбередили мы немцами душу. Ну, у нее многое связано с немецким языком, и вообще, видимо, там кто-то из близких живет сейчас в Германии. Ну, что же, это прекрасно, что удается иногда повидаться со старыми знакомыми, друзьями.
Ну, а мы давайте будем начинать с музыки. К сожалению, невеселое событие пришло на днях. Не стало еще одного замечательного музыканта, басиста группы Yes, Криса Сквайра. И я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, Крис Сквайр был в ЕС гораздо большим, чем басистом. Ну, всегда обычно в группах слышат вокалиста в такой группе, как ЕС особенно, гитариста, конечно же, тоже, тем более в прогроковой группе. Но на самом деле Крис Сквайр был тем человеком, на котором держалась группа ЕС. Он был тем человеком, который был с самого начала в группе и до последнего конца. И на нем и группа держалась, и саунд группы классический, тот саунд, который, безусловно, все знают и многие наверняка любят, он был вот во всех смыслах основой этого саунда. И он умер от лейкемии, ему было 67 лет, и буквально вот несколько недель прошло от того момента, как ему поставили диагноз, до его кончины. Давайте мы послушаем номер, один из самых известных номеров Yes, с их самого известного альбома Fragile. И, ну, здесь можно просто слышать, как много Сквайр делает для музыки, какую большую роль его бас играет вообще во всей композиции. Просто один из самых замечательных басистов в рок-музыке.
Фрагмент альбома Fragile. И, ну, наверное, вот лучше всего, если вы хотите послушать рассказ о вкладе Криса Сквайра и вообще о нем, всех желающих хотим адресовать к передаче из серии про бас-гитаристов, которую дядя Дима Высоцкий делал. Он про Криса Сквайра здорово рассказал и большую часть передачи посвятил ему.
Так, несколько давайте сообщений на сайт пришедших. Тут Будапешт и Сёма, значит, по поводу последнего альбома Whitesnake. Если честно, ну, я не очень всегда понимаю, зачем нужно перепевать вещи, которые были хорошо записаны, хорошо исполнены.
Из практических соображений.
Ну, вот ты все, собственно, и сказал. Поэтому я в целом к таким альбомам отношусь негативно. Я согласен с Будапештом, который пишет, что, наверное, от этого альбома пародии не только Джон Лорд перевернется в могиле, но и Ричи Блэкмор закувыркается колесом. Вот, Валера из Балашихи сегодня слушает нас живьем, поскольку ему не нужно идти на работу.
Как это классно.
Собственно, приятно передать человеку живой привет, а не из записи, да?
Да, абсолютно.
Ответный привет дяде Коле передаем от Валеры. Так, Кирюша написал, прислал нам замечательное сообщение. Прочитал он Википедию про Индиану и понял, что главное событие в культурной жизни этого штата в 21 веке – это упоминание его в программе «120 минут классики рока».
Неужели уже написали в Википедии?
Да. Ну и сейчас давайте, у нас тут есть о чем немножко, видимо, рассказать, но сначала давайте послушаем фрагмент тоже одного из совсем свежих альбомов. Это новый диск Билла Уарда.
Барабанщика Black Sabbath.
Да, я рад, что, в общем, человек, которого как бы, да, оставили за бортом Сабата, как-то, в общем...
Ну, или он сам как-то,
ну,
немножко...
Что-то не договорились они там. Но мне кажется, что, в общем, при всей сложности ситуации, мне все-таки кажется, что, наверное, можно было человека как-то убедить, не знаю, пойти на его какие-то там требования, не знаю, в чем там дело. История мне не нравится. Но я рад, что он на плаву, рад, что он занимается музыкой по-прежнему.
И что со здоровьем, дай бог, тетечку позволяет
видимо,
ему
Да. На обложке написано «Билл Уард», альбом называется «Accountable Beasts», а на корешке компакт-диска написано «Билл Уард Band». Вот, слушаем, собственно, заглавный трек с этого альбома. Сразу предупреждаю, что это очень жестко, это очень тяжело.
Ого!
We'll be right back.
Ты знаешь,
хорошо, да.
С одной стороны, тяжело, а с другой стороны, мелодично. Я вот не так много знаю композиции Билла Уорда, но я всегда вспоминаю It's All Right's альбом Technical Ecstasy. У меня одна из любимых композиций Black Sabbath. Какая, спроси, какая одна из любимых композиций? Sabbath, отлично, да.
А Игорь из Ставрополя написал, что в недалеком будущем Уорд пообещал еще один сольный альбом. Вот, а прослушав новый сольник Билла, слушая его игру на барабанах, невольно представил, что альбом 13 Black Sabbath звучал бы определенно лучше при нем, видимо, да?
Ну, я бы сказал так, по-другому это точно, ну, а лучше или хуже, ну, все-таки относительно, потому что вот тот молодой барабанщик, относительно молодой, который Sabbath играет, ну, там хорошая такая мускульная сила, и, ну, это привносит определенно...
Кто у них сейчас, Эпис?
Нет.
Нет, кто?
Нет, нет, нет. Ну, там, ты знаешь, я тебе сейчас не скажу. Там так, такой зубр какой-то.
А это, по-моему, насколько я понимаю, третий сольник Билла Уорда. Так, давай-ка вот тут несколько сообщений еще у нас есть. Так, 1 июля уже, а это значит, что день рождения настал Дебби Харри. Ей сегодня 70 лет,
о,
не верится.
Ты все-таки сказал, все-таки сколько девушке лет. Ну,
но... призвал. Был неправ, вспылил. Так, Оля спрашивает, что за несчастливая судьба у группы Badfinger? Не во множественном числе, а в единственном числе. Там два человека покончили с собой.
Ну, это же как бы не это конец истории, а история у них действительно была очень грустной. Мы об этом делали даже несколько передач, чтобы рассказать об этой истории. Действительно, там все очень складывалось постепенно и... смыкались как-то вот вокруг них.
Ну да, просто как бы перспективы, казалось бы, были колоссальнейшие у группы, да, но постепенно-постепенно все становилось хуже-хуже, их там обманул менеджер, да, то есть масса возникала проблем с деньгами, финансовые, там, значит, битлы потеряли к ним интерес, они ушли с лейбла Apple, перебрались в Америку, ну, все как бы одно к одному. В результате два, собственно, лидера, они ушли из жизни добровольно.
Ну, переезд в Америку не имел, скажем,
ну,
так,
согласен,
такого.
Ну, согласен.
Да, но там было действительно грустно.
Вот, значит, теперь несколько сообщений на сайт пришедшие. Сёма, ну, он прежде всего рад, что мы успели до его отпуска вот еще по-роллингстонить немножко.
Вот, тоже рады.
Значит, он же касается вопроса о нашем появлении на маяке, и Екатерина тоже, Just Екатерина, она тоже, собственно, вот, и, наверное, нужно два слова сказать. Екатерина еще спрашивает, были ли у нас какие-то предыдущие опыты вот на других программах. Ну, я два слова могу и по этому поводу сказать, но, дядь Миш, начни, скажи свои ощущения, впечатления от посещения маяка.
Ну, вообще, очень здорово. Еще раз хочется, пользуясь случаем, теперь уже в эфире «Эхо Москвы», сказать спасибо Андрею и Владимиру, да, за приглашение. Потому что это здорово. Мне кажется, что хорошей какой-то роковой музыки ее, ну, не хватает на радиоволнах на современных. И люди, которые вот делают то же самое примерно, что и ты делаешь, делают по-своему, с каким-то своим взглядом, с какими-то своими вкусами, но это и здорово, что по-своему. Вот всегда как-то, ну, приятнее знать, что кто-то это делает.
Я подхвачу и скажу, что вообще нам, и мне, в частности, мне очень понравилось, там у них как бы обстановка хорошая, студия, ну, как бы, большой хочу передать, пользуясь случаем, привет, не знаю, дойдет он, не дойдет, Лене, звукорежиссеру замечательному, вот, который нам там один секрет раскрыла. Я думаю, мы воспользуемся этой подсказкой.
Know-how.
А также продюсеру Алисе, которая нас встретила, вообще замечательная такая девушка, позитивная.
Да, я с удовольствием к дяде Володиным приветом дополнительным присоединяюсь. Нет, очень дружелюбная обстановка, уютная и располагающая к беседе.
Вот, и два слова здесь я скажу вот Екатерине. Дело в том, что я действительно раньше бывал, я к дяде Гоше заглядывал, когда он работал, еще на «Говорит Москва».
У тебя большой опыт, дядя Володь. Вот,
но, правда, там, значит, была такая короткая программа, и она записная была. Поэтому, значит, мы с ним поговорили в студии, да, после этого, значит, на моих глазах, то есть прямо вот в моем присутствии звукорежиссер сел, и все вздохи, все эмоции. Он все это повырезал, и, в общем, это все превратилось в такую...
Доклад.
Да, да, в доклад такой, где все на одной интонации, без сомнений, без колебаний. Это, в общем, оставило у меня в душе какой-то, значит, жуткий осадок. Ну и потом я бывал, такая, может быть, ветераны движения помнят, что была такая радиостанция «Ракурс», вот, на которой я неоднократно бывал, и вот там царила, конечно, совершенно фантастическая рок-н-ролльная обстановка. Это, ну, наверное, ни с чем не сравнимое радио, для меня, по крайней мере. Вот, я не застал SNC, как-то SNC назывался?
SNC, да.
Вот, я этого не... То есть я это слышал несколько раз в эфире, но сам там не бывал. Вот на «Ракурсе» бывал. Ну, в общем, собственно, минимальные какие-то, значит, общение с другими радиостанциями. Но все это, наверное, интересно в целом очень было.
А у меня вообще, знаешь ли, первый опыт такого проникновения действительно было очень интересно и познавательно, среди прочего. Давайте-ка мы сейчас еще одну заявку выполним. Вот, ты знаешь, дядя Володь, бывает так, вот совершенно даже не знаешь, как слово отзовется или как какая-то композиция отзовется. Вот поставишь какую-нибудь песню, думаешь, вот вроде хорошая, хорошая песня, совершенно без задней мысли, думаешь, вот, может, даже народ возрадуется, а потом пишут, вот, надругательство, издевательство и оскорбление чувств. Вот такие приходят даже слова. Вот, оказывается, такие именно эмоции у нашего слушателя Николая из Одессы вызвал кавер на песню «He Comes the Sun» в исполнении Джона Энтвисла, кавер, который прозвучал неделю назад. Мне, на самом деле, он
интересно,
всегда...
А он как-то, в общем, мне показалось, далеко не самый страшный кавер. В чем-то даже он как-то мне показался милым, симпатичным.
Мне он тоже нравился. Он как бы энергичный и не похожий на Харрисона. И при этом, я бы сказал...
Может, дело в том, что я просто Энтвисла люблю. Мой Может любимый быть... музыкант из The Who.
Дэд Фалыч. Да, до 5 практически. Ну, вот видишь как. А вот...
Коля просто просветлел, он тоже, видимо, любит Энтвисла.
А вот Николай из Одессы, видимо, не любит Джона Энтвисла, поэтому вот такой стресс вызвал у него вот этот кавер. И просит он каким-то образом компенсировать вот возникший стресс, погасить тревогу, волнение и прочее. Следующим образом, тоже кавером, но не на «Битлз» при этом, а на Арама Хачатуряна. Сейчас, я думаю, все уже догадались, что будет. Вот при этом...
Я просто, да, я вспоминаю.
Что при этом должны ощутить поклонники Арама Хачатуряна? Должны ли они ощутить оскорбление чувств, там, стресс, перенапряжение?
Я предлагаю им приглушить звук их приемников на несколько
вот
минут.
Вот это уже Николай не интересует, я прошу заметить. Вот эта сторона вот проблемы его как бы не беспокоит.
Ну, а что делать? Каждый, получается, сам за себя. Давайте слушаем Дэйва Эдмундса специально для Николая из Одессы в концертном исполнении «Танец с саблями».
«Эхо Москвы».
Значит так, выходишь утром с понедельника по четверг. Ярко, жестко, без соплей, в общем, с позицией.
Голос собеседника идентифицирован не был.
Идентифицируйте его сами с понедельника по четверг с 9 до 11, а иногда до без 15-12.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит главный редактор проекта «СНОП» Николай Усков. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Западные гранты. Способствуют ли они утечке мозгов? На эту тему говорим в среду в программе Татьяна Фельгенгауэр «Клинч». У нас в гостях эксперт Всероссийского фонда образования Олег Сергеев и профессор университета Ратгерса, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов. «Клинч» в среду после 8 вечера.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну что ж, вот возвращаемся. Из последних сообщений. Андрей из Томска пишет. Еще раз здравствуйте. Позавчера стукнуло 67 лет Яну Пейсу. Недавно посмотрел в Ютьюбе на Deep Purple. Молодцы они. Вот, просто здорово. Последняя, дай бог им здоровья.
Последняя новость. Концертник выпускают, ну вот, с недавними своими записями.
Так, Игорь из Ставрополя пишет. На 13 барабанной партии исполнял Брэд Уилк из группы Rage Against the Machine. А на концертах Точно. Играл Томми Клафетос, видимо, из группы Ози.
Спасибо, Игорь, за напоминание. Действительно, разные были драмеры, но на концерте ураганный совершенно был Клафетос, просто мощнейший.
Саш, спасибо, я записал, Флав себе записал, надо посмотреть. Такое количество групп, что я даже вот не помню. Быть может, эта группа даже на заметке уже находится. Класс, это вот, вот это подарок. Любовь Николаевна из Барнаула, это по поводу «Танца с саблями», я так понимаю, да? Спасибо, дядя, за добрые слова в наш адрес. Это Андрей Будберг написал нам. Передам обязательно Ура. Привет Лене и Алисе. Спасибо. Мы, кстати, с дядей Мишей тут как-то вот осознали, что вроде бы не сделали какого-то ответного приглашения.
Встречного приглашения.
Да. Вот, но просто у нас немножко вот по-другому строятся эфиры, и мы в связи с этим, видимо, немножко как-то вот...
Подзависли.
Да, зависли. Хорошее слово дядя Миша подобрал. Но, в общем, мы будем думать, как бы это вот все сделать. Потому что вы же знаете, вы же понимаете, Андрей, что у нас первые два часа тематические такие идут. Да, может быть, ну, а звать вас где-то на концовку, в общем, несерьезно вроде бы. Но мы будем думать.
О какой-то группе поговорить. Интересно.
Так. Ник написал, ну, прямо 7:40 под конец свадьбы. Это имею в виду, станет саблями, видимо. Легкой дороги домой, хорошей недели. Это Аня написала. Дядя Миша, большое спасибо. Надеюсь, вы поняли, что это была шутка юмора. Ну, понятно, понятно.
В это каждой шутке есть доля шутки.
Группа «Пудис», вот Вячеслав Астахов нам напоминает, записала или подсказывает, что тоже записали свою версию «Танца с саблями».
Ну, я, мне кажется, после Дэйва Эдмонса просто, ну, тут нечего уже делать никому.
Соглашусь, после Эдмонса сложно, но почему-то я не могу. Значит, после того, как я узнал историю про посещение композитором знаменитого художника Дали, да, я просто, как только ее слышу, я эту картину представляю. Я уже без смеха не могу
что-то
слушать, да.
Так, давайте-ка мы выполним еще заявку от Владислава Тарасова на этот раз. Как раз Яна Пейса припомнили, а вот заявка от Владислава, она связана с именем Джона Лорда, и связывает он ее с двумя днями летними, 9 июня – день рождения, и 16 июля – день смерти, и предлагает послушать композицию «Strange Ways» с альбома «Purple House of Blue Light», на которой Лорд играет особенную роль. И вот тут я просто даже зацитирую. «Как всегда, умело добавляет к музыкальной палитре группы насыщенный, многослойный полифонический узор и глубину, начиняет ее разнообразными звуковыми эффектами, играя на всем протяжении композиции ведущую роль». Вот давайте с вами послушаем «Strange Ways» и игру Джона Лорда.
Strange Ways от группы Deep Purple.
Кирюш тоже вот Эндвесла любит, так что не мы одни. Николай Задес пишет: давненько не слушал House of Blue Light, спасибо, что напомнили о таком альбоме. Снежана просит нас беречь себя как можно больше. Валер, это я рассказывал, как выяснилось, даже дважды историю про
Хачатуряна. Да, точно, точно.
Так, а Дмитрий О. спрашивает, не будем ли мы хотя бы часик как-нибудь, не можем ли посвятить Лити Форд, видимо, да. Ну, как-то вот, в общем, у меня большие сомнения на этот счет, да. Пока, во всяком случае.
Значит, что еще хочется сказать? Значит, напомнить, во-первых, адрес наш heybulldog@mail.ru. Очень много писем приходит в последнее время, это здорово, и мы всех писем даже не успеем коснуться, и заявки все не успеем выполнить. У нас через неделю будет двухчасовой беспредел, и там вот мы ударим и по заявкам, и по письмам.
То есть мы не будем раскрывать планы на первые два часа?
Это уже как вот хозяин, барин. Ты подумай, у тебя еще будет возможность. Хорошо. Сейчас еще вот это самое, у нас будет еще пауза.
Но беспредел двухчасовой обещаем. Уже сейчас просто.
А пока что мы скажем, что мы получили письмо от Любови Николаевны. Она благодарит дядю Сережу Косика про эфир о Тодде Рангрене. Здорово, мы дядю Сереже передадим.
Любовь Николаевна, это здорово, что внук будет уметь защитить самого себя. Это здорово в наше время.
Я согласен. И это вообще полезно даже с психологической точки зрения. Это действует положительно на головные процессы. Так, значит, Александр Фоторобот из Москвы второй раз нам присылает заявку. Действительно, мы ее первый раз, ну, почти вот как-то пропустили. Второй раз, ну, мы не можем уже отказать, наверное. Александр предлагает вспомнить другого талантливого музыканта из другого совершенно жанра, правда, Робина Гиба из Bee Gees, которого не стало 3 года назад. И Александр просит поставить нас композицию «Resistance». «Resistible Force» с альбома Bee Gees «Still Waters», где лид-вокал как раз принадлежит Робину.
Love.
это Bee Gees были, альбом
Sea Water. Даже, в общем, можно слушать было вполне.
Вполне очень приятная композиция. И напоследок хотелось коснуться письма Игоря из Ставрополя, который вот пишет нам в течение всего эфира. Игорь огромное написал письмо про историю своего знакомства с музыкой. Всегда очень интересно это читать. Игорь начал слушать нас, когда ему было 13 лет. Сейчас ему 27 лет. То есть это ты представляешь?
С ума сойти. Человек вырос практически.
Да, вот Игорь об этом пишет. Спасибо большое. Здорово, если мы открыли для вас какие-то коллективы. И здорово, что вы сами для себя открывали какие-то вещи. Свои собственные какие-то поиски, находки вот в музыкальном мире. Это так здорово. Находка вдвойне ценней, когда ты сам на нее натыкаешься и в какой-то момент кажется, думаешь, неужели я вот... Никто не знает этого, а я эту группу знаю. В какой-то момент кажется, что эта группа только для тебя. Ну, и известные группы, конечно же, тоже хороши.
Ну, и, как я понимаю, на этом уже пора прощаться.
Да, специально для Игоря вот эта вот композиция Queen, Was It All Worth It, стоило ли оно того? Мне кажется, определенно стоило.
Да, я надеюсь. Спасибо всем, кто вот там писал, и сейчас последнее сообщение даже не успеваем зачитать. Прощаемся, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо!
Yes, we could kill. Yes, we were high.